Всем привет! У нас в гостях Григорий Прядко, в прошлом сотрудник прокуратуры, а теперь адвокат. Много человек знает о моментах своего профильного образования, а конкретно в данный момент про сицилийскую мафию, а также сопутствующие криминальные структуры в солнечной Италии. Правильно я все сказал?
Абсолютно правильно.
Приветствую. Во-первых,
привет.
Наконец-то ты хотел у нас тут вживую.
Спасибо, да. Наконец-то. Ну что, о мафии?
Да.
О мафии. У нас все знают, что есть в Италии страшная такая организация, называется мафия. Или ее иногда называют Казаностро.
И в Америку потом она перебралась.
Она потом перебралась в Америку, да. Ну, Казаностро ее называют не совсем заслуженно, именно сицилийскую мафию. А мы об этом потом, если получится, еще поговорим, да. А сегодня мы пообщаемся, я так думаю, что именно о настоящей мафии, которая зародилась на Сицилии. А именно поговорим о том, как она возникла. Потому что об этой теме можно говорить долго, все-таки 200 лет она примерно существует, и не охватить это за одну программу на самом деле. Но, по крайней мере, обсудить, как она появилась, мы, я думаю, сможем.
Это очень хорошо, за одну не надо, наоборот, нужно за не одну, а гораздо больше.
А вот и замечательно, как раз и получится у нас побольше.
Тема мафии у нас тут всех волнует горячо, потому что Дмитрий Юрьевич у нас очень любит тоже про всякие криминальные структуры, опять в силу того, что когда-то нес службу, а потом многократно переводил разнообразные фильмы, например, там всякие кланы Сопрано и прочее остальное тоже про итальянских или итальянского происхождения нехороших людей.
Про ирландца был недавно разговор, очень содержательный тоже, с удовольствием посмотрел. Фильм «Ирландец» посмотрел без удовольствия, а обсуждение с удовольствием.
Фильм «Ирландец» меня неприятно поразил тем, что историю, которая ну, максимум на час 20, час 30, длится сколько там, 3,5 часа, я уж просто не понимал, когда же он закончится-то в конце концов.
И при всем уважении к Де Ниро, великолепному актеру, но когда показывают человека, которому уже за 70, а он должен изображать 30-летнего мужчину, это смотрится тоже, мягко говоря, странно.
А то и 20-летнего на войне, когда его показывают.
Да, да, это, конечно, несколько непонятно. И я же читал еще эту книгу саму, тоже, про нее тоже можно отдельно разговаривать. Совсем по-другому выглядел главный герой, я сижу в фотографии тоже, ни Де Ниро, ни разу вообще абсолютно, так что… Ирландец – это отдельная песня.
Ладно, про ирландца как-нибудь потом, да, пока нашим. Про мафию.
Да. Ну, ситуация какая? Италия – страна с очень своеобразной древней историей, и организованная преступность в ней также очень многообразна, очень имеет свои особенности, и из этих особенностей можно выделить самое главное что? То, что она всегда была сформирована по территориальному типу. Ну, мы прекрасно знаем, да, что есть мафия, там, как ее сейчас называют, русская, там, какая-то еврейская, китайская и так далее. То есть она больше в таком подразумевается национальном варианте. Либо мы с тобой Советский Союз прекрасно помним, там была мафия хлопковая, которую, по-моему, Дляндр расследовал, да?
Да.
Шумели цеховики, то есть тоже их называли мафией. Но все это, конечно, к мафии нисколько не относится, потому что в Италии именно было развито территориальное деление, и чем больше к югу Италии, тем все больше там было, скажем так, преступных групп, которые существуют и поныне. И если мы так посмотрим на карту Италии по провинциям, то с севера на юг с Неаполя идет Камора, затем идет Андрагета, она же Фибия, это Калабрия,
носок сапожка.
Да. Каблучок – это Апулия, там есть такая сакра Корона Юнита.
Священная союз.
Национальная корона или национальный союз, как-то так переводят. Между ними есть Базиликата провинция, там таинственные, я про них пытаюсь все что-то узнать, но никак не получается, там таинственные Василиски, говорят, орудуют.
В гости съездить надо.
Может быть. Ну и, наконец, если мы на самый юг переберемся, то там, соответственно, сицилийская мафия существует.
Она что же говорят не на всем острове?
Она в основном на западной Палермо. Части. Палермо, естественно, великий город Корлеоне, всем известный, Монреале, ну и так далее. То есть вот именно западная часть Сицилии, и на это тоже есть свои причины, мы сегодня о них поговорим, почему так случилось. Но из всех тех групп, которые действовали или действуют на территории Италии, мафия получила наибольшую известность. И так получилось, что именно они сняли больше всего фильмов, она фактически заслонила собой, скажем так, все остальные группы. И на самом деле, если мафия сейчас глубоко ушла в тень, то все остальные преступные, скажем так, группировки, которые существуют в Италии, они выжили в основном благодаря тому, что мафия приняла на себя основной удар итальянского правосудия, который на нее обрушился в 70-90-е годы. Это было вызвано, наверное…
А как ты думаешь, почему именно мафия стала такой популярной? Потому что про нее снимают кино далеко не 70-х, а сильно раньше, и книжки пишут.
Про нее начали вообще, так уж забегая вперед, еще, по-моему, в 1865 году.
О.
Появилась пьеса. Мы, когда будем говорить о происхождении самого слова «мафия», тоже очень туманная история, что это за слово, появилась пьеса, в которой было впервые употреблено документально это слово. Почему? То есть про нее сразу стали очень много говорить. Я думаю, что здесь прежде всего потому, что эти ребята, они изначально действовали наиболее такими наглыми способами, и они были наиболее амбициозны.
То есть на виду сильно?
Они были сильно, как бы они с одной стороны себя фактически отрицали свое существование, то есть нормальный, правильный мафиози, а мне больше нравится термин «мафист». У нас очень много в Советском Союзе, как ни странно, было книг про мафию, и в том числе переводных, очень качественных, и там термин «мафиози» почти не употребляется, «мафистами» их называют. Очень хорошо. Так вот, с одной стороны, они обязаны всегда были скрывать само существование мафии, и само название не мафия, а почтенное общество, да, у них. Ну и с другой стороны, они при этом были крайне амбициозными, скажем так, руководство ячеек мафии, и оно всегда очень сильно лезло в политику. В том числе мафия же была проводником сепаратизма на Сицилии в ходе Второй мировой войны, ну и после, мы тоже об этом поговорим. И в конечном итоге, скажем так, кроме всего прочего, в конце 19-го, начало 20 века, ты знаешь, да, ведь начался большой отток итальянских иммигрантов.
Да.
И если мы будем говорить о населении Сицилии, ну, давай так, 2-2,5 миллиона – это середина-конец XIX века, то около 800 тысяч только Сицилии выехало примерно с 1880-х по начало 20 века. То есть именно с Сицилии был огромный выплеск иммигрантов в Америку, разумеется. Но они там тоже начали хозяйничать, а Америка ведь это что? Это такой рупор громадный, да, в том числе культурной информации. И, скажем так, вот это все послужило в совокупности тому, что мафия прославилась. Ну и очень серьезный момент, который придал мафии известности, это период 70-х-90-х годов, когда сицилийцы под руководством главы клана Корлеонези, такой был Тото Риина, он же Коротышка, недавно, кстати, достаточно скончался, он был осужден к пожизненному сроку, они фактически объявили войну итальянскому государству.
Когда они прокурора на Сицилии взорвали?
Они там убивали всех подряд, от губернатора Сицилии генерала Далла Кьеза, заканчивая знаменитыми Джованни Фальконе и Паоло Брасселино, это знаменитые судьи, которые вели процессы против мафии, и их обоих взорвали там с очень коротким промежутком. Это национальные герои в Италии, там у них аэропорты называют их именами, там улицы, ну и так далее, фильмы снимают. То есть на тот момент мафия, она, скажем так, попыталась, она фактически превратилась в террористическую организацию и попыталась создать такое квазигосударственное образование. Ну и тут уже, конечно, им этого не простили. Но это послужило причиной еще одного всплеска популярности, потому что интервью фильмы, громкие процессы, где там некоторые товарищи зашивали себе рты публично, ну и так далее, показывая, что они никогда не приступят о мерту, закон молчания. То есть это все послужило тому, что все остальные группы отошли в тень, ну и, соответственно, мафия, она как бы так оказалась на передовой. Ну, вот как-то так.
Понятно. Что-то мы вперед забежали, мне кажется.
Ничего страшного, сейчас вернемся, да. Вообще, я так понимаю, что нас будут смотреть люди, в конечном итоге, которые в этом вопросе тоже разбираются.
Ну, всякие будут смотреть.
Или думают, что разбираются, или действительно разбираются всякие, да. У нас же очень много информации про мафию, в том числе. Ведь сейчас главная проблема не получить информацию.
Отфильтровать.
А это посложнее, чем ее добыть в нынешнее время. Ты вот историк профессиональный, я профессиональный юрист. Нас профессионально же учили чему? Работе с информацией. А принципы не одни, что в юриспруденции, что в истории, в исторической науке. То есть информация – это что? Это доказательство.
Верификация информации, полученной из источника – это первое, вообще с чего нужно начинать.
Конечно. То есть нужно понимать, откуда ты эту информацию получаешь. Поэтому, разумеется, то, о чем мы будем говорить, кто-то бы с этим будет не согласен, но самое главное, чтобы те, кто не согласны, они понимали, что не факт, что их точка зрения верная. Может быть, что правы и они, и я. То есть, ну, в этом плане нужно очень аккуратно относиться ко всему, что у нас появляется. Я по этому поводу процитирую такого сицилийского исследователя конца XIX века Джузеппе Питри, может быть, ты слышал.
Слышал.
Да. Вот он писал: «Уже около 20 лет у нас пишут всякую всячину о мафии, о ее происхождении и истории. Если кому-нибудь вздумалось бы собрать всю эту писанину, образовались бы тома, содержащие самые противоречивые мысли».
То есть, какой он вежливый.
Мог бы грубее и короче сказать, но тем не менее. И здесь нужно ведь понимать следующее. Мафия, она как явление продолжительное по времени, и потому и существует по сию пору. Я тут даже такой, знаешь, термин сам придумал, когда думал об этой ситуации – постмафия, ну, ее нынешний этап. Так вот, мафия существует по настоящее время потому, что она постоянно изменялась и приспосабливалась к окружающим условиям. И если мы будем говорить о мафии конца XIX века, это совсем не то, что мафия середины XX. Это мафия, но уже другая. И, соответственно, организация, ее структура и принципы работы в 70-е годы – это совсем не то, что сейчас мы можем наблюдать. То же самое, вот, когда мы говорим об этой неопределенности, об этой изменчивости, она начинается с момента того, когда появилась мафия. Потому что можно встретить точку зрения такую, что мафия – это явление, которое возникло чуть ли не там в 7 или 8 веке, когда боролись с арабами, да, когда, значит, или когда боролись с испанцами в 16 веке. Но, скажем так, я лично…
Или когда с бурбонами боролись.
Ну, когда с бурбонами – это уже ближе.
Да.
Мы к бурбонам сейчас подойдем. Но в любом случае, все, что касается вот этих вот историй про арабов и про норманнов или про испанцев, на мой взгляд, это все сказки, конечно, потому что они ничем не подтверждаются. А вот ситуация с бурбонами, с периодом бурбонов, королевства обеих Сицилии и
Неаполь,
да, это уже как бы тут уже есть определенные источники, на которые мы можем опираться, и в том числе ставить определенные временные вехи по моментам, когда могла примерно возникнуть более-менее оформившемся виде структура, которая сейчас называется сицилийской мафией.
Мне это просто кажется, что все эти легенды про мафию там в 7 веке, а почему не в 7 до нашей эры, кстати, тоже вопрос такой.
А вот я, кстати, как раз хотел поговорить за 7 век до нашей эры.
Это же люди, которые сохранили в очень большой степени такую древнюю родоплеменную клановость в силу особенностей развития территории. А раз эта клановость есть, то эта клановость накладывает очень серьезные ограничения на поведение вообще. То есть, в первую очередь, семья. То есть, понятно, маленькая семья, папа-мама – это естественно. Ну и окружение, то, что называется большой семьей, то, что мы называем там клан, тейп, как угодно. Вот эти люди для тебя важны по-настоящему.
Коска. А... Коска. Клан – это на итальянском Коска.
Да, так да. Точно. Эти люди для тебя важны, соответственно, их интересы прежде всего, потому что выживаешь ты только при помощи их. Соответственно, если есть какое-то государство, неважно, какие-то завоеватели, не дай бог, кто бы там ни был, они могут быть даже, в общем, очень тебе лично симпатичные люди, но ты будешь делать всегда только то, что полезно для твоей семьи. А это было, соответственно, и при римлянах.
Естественно.
Это было и при арабах, это было и при норманнах, это было и при бурбонах, и я думаю, что это нашло свое отражение в структуре мафии теперь.
Тут нашло это безусловно нашло отражение в структуре мафии, особенно той мафии, которую можно назвать патриархальной, которая, скажем так, была на первоначальном этапе развития. Здесь еще несколько нужно моментов учитывать. Я, может быть, сейчас примерно перефразирую то, что ты говоришь. То есть, если мы посмотрим на историю Сицилии, да, то обрати внимание, начиная примерно с 6-5 века, это такое непрерывное поле битвы.
Да.
Карфагеняне режутся с греками.
Сначала, да, туда греки с финикийцами, да, зашли, сразу перессорились тут же.
Там начали убивать сикулов и сиканов, соответственно. Затем первая, вторая пунические войны, присоединение Сицилии, соответственно, к Риму. Что происходит? Казалось бы, там можно жить мирно, да, потихоньку, но вместе с тем два восстания рабов, да, как минимум, прекрасные римские коррупционеры типа Гая Вереса и прочих, да, которые там бесконечно все грабят. И при этом Сицилия – удивительно богатый регион именно в аграрном плане. Там с самого начала, как только там поселились те же самые греки, карфагеняне, там землевладение оно стало фигурировать в форме латифундии,
больших земельных владений.
Да, удобно. Это, кстати, имеет прямое отношение к возникновению мафии, потому что сам этот процесс существования латифундии, он там не прекращался, и вплоть до середины 20 века вот это очень крупное землевладение там сохранилось. То есть, даже когда там появлялись те же самые арабы, когда там были норманны, когда образовалось независимое Сицилийское королевство, которым тоже, по-моему, правили все, кому не лень, там фактически система латифундии осталась без изменений. Вот. И все это привело, все эти события, они привели к нескольким моментам, которые в итоге скажутся на механизме появления мафии. Первое, да, то, что на острове постоянно появлялись различные племенные группы, которые смешивались, ассимилировались и так далее. При этом характерной чертой местного населения всегда было недоверие к государственным структурам. Они всегда воспринимались как чужеродные, потому что постоянно кто-то появлялся за последнюю там, минимум 1000 лет, всякие разные организации. Соответственно, то, что ты сказал, клановая система и внегосударственные способы регулирования взаимоотношений, начиная там с кровной мести, заканчивая, назовем это так, родовым самосознанием, да? То есть, когда люди именно себя осознавали только как ячейка чего-то более общего, да, какой-то родовой организации. Соответственно, при всем при этом, как я уже сказал, были большие латифундии, были большие земельные владения и достаточно многочисленная феодальная знать, которая, я насколько могу судить, хоть я и не специалист по истории Средневековья, да, но там постоянно смешивались различные тоже, скажем так, волны феодалов, которые появлялись там при всевозможных завоеваниях, то есть она тоже имела структуру…
Арабов только не осталось.
Арабов только не осталось, их вырезали, да, всех. Соответственно, там появился свой особый сицилийский диалект, который на самом деле очень часто требует перевода на нормальный итальянский. То есть итальянцы не очень хорошо понимают коренных сицилийцев.
Мы когда тут были 2 года назад в Риме на известном мероприятии «Битва наций», там был ведущий, который все эти наши алебардные бои вел, итальянец, который говорил со скоростью пулемета Максима, очень эмоционально размахивал руками, еще более эмоционально, чем говорил, и в течение 2 дней начал говорить по-русски. Ну, по крайней мере, некоторые слова начал понимать и сам произносить. Мы с ним постоянно общались. Я, конечно, сразу спросил, что я думал, что я в Риме никогда не был до этого. Я думал, что Рим – это такой просто центр цивилизации, тут все должно быть какое-то замечательное. А почему у вас так все грязно-то вот на улицах элементарно? Все как какую-то помойку местами, просто конкретно. Он говорит, ну сейчас, конечно, похуже стало, раньше было чище. Ну вообще-то, говорит, у нас неплохо. Я говорю, а где плохо? Он говорит, так ты на Сицилии не был, там плохо, в Палермо. Я говорю, а почему? Говорит, «Так это же Африка», – сказал он мне. Вот так вот.
Ну, он почти что прав, да? Ну, плохо и там. В Неаполе тоже не очень хорошо, если доведется поговорить о Каморре. Замечательно.
Поговорим, конечно.
Да, то районы Скампия и Сикандильяна – это такая жуть, что просто как-то их даже по Google картам страшно смотреть, что там такое.
Сейчас там наша эрмитажная экспедиция работает в Эстабии, в Помпеях. Вот. Они там работают уже лет 10, а может даже чуть больше. И все, кто там работает постоянно, говорят, что ну, мы когда первый раз туда приехали, нам просто охренели от того, что увидели, а теперь уже скучаем.
Теперь уже нравится.
Да.
Там еще есть Сварчелло, старый район очень такой, где все очень живописно разрушено в Неаполе. Ну, вернемся к Сицилии, да. То есть, и еще одна черта, мы ее тоже упоминали, это сицилийский сепаратизм. Они не считают себя итальянцами, по крайней мере, считают себя с большой натяжкой итальянцами. То есть, это такая, скажем так, отличительная черта их характера. Соответственно, как я уже сказал, да, можно возводить историю мафии там вплоть до римлян, но мы ограничиваемся тем, что мы можем подтвердить. А это, опять-таки, королевство обеих Сицилий. То есть, в 1816 году оно появилось, да, когда были объединены Сицилийское и Неаполитанское королевство, и до 1861 года просуществовало, да, оно, по-моему, когда Гарибальди взял вначале Палермо, а затем, соответственно, уже и Неаполь взял, и династия Бурбонов, она пала. Что из себя представляло Сицилийское королевство обеих Сицилий? Это, ты, наверное, знаешь, было крайне отсталое государство, особенно в плане экономики, оно было неразвито, если сравнивать с материковой Италией, а именно с ее севером, то оно было, мягко говоря, в аутсайдерах.
Ну, это, собственно, со средних веков так было.
Оно всегда так
было. Оно законсервировалось в аграрном виде, им ничего не нужно было, они поэтому и не развивали ничего.
Оно и сейчас так примерно.
Так, конечно, там же у них четко вот север, там заводы дымят,
да,
пароходы плывут, а на юг там у тебя вино, оливки, рожь, классица и мафия.
И у них же есть этот знаменитый до сих пор неискоренённый южный вопрос, так называемый, да, который появился вот именно с того момента, когда королевство обеих Сицилий было присоединено к Италии, к королевству Италии. К XIX веку на Сицилии, когда уже объединили Неаполитанское и Сицилийское королевство, жило примерно 2 миллиона человек. Из них в самом крупном городе Палермо жило около 200 тысяч.
Немало по тем временам.
Немало, но если смотреть на общее количество населения, то становится понятно, что главная масса, да, главная масса – это население, которое живет в сельской местности. То есть в основном это сельская местность, и в основном это запад Сицилии, поскольку…
А еще тут сразу заметить можно, да, что 200 тысяч, с одной стороны, это 10% от всего, но это же все равно концентрация населения в городе, а значит, что это будет резкое противопоставление, ну, довольно изрядной массы горожан, которые живут суперкомпактно, и более рассеянного сельского населения, которое друг на друга еще и смотреть будут косо.
Более того, забегая вперед, скажу, что на эти 200 тысяч, порядка 40 тысяч были люди, которые жили за гранью, скажем так, на грани нищеты. При всех скромных, да, тогдашних потребностях, которые были у людей в XIX веке, пятая часть населения она находилась на грани выживания, то есть ужасающая бедность была. И это, кстати, во многом те люди, которые приезжали с окраин. На что-то надеялись, но, как всегда это бывает, надежды шли прахом. То есть, разумеется, там были свои какие-то мануфактуры, там у них были цеховые эти, как их назовем, коллегии, да? То есть цеховики, которых распустили, по-моему, в 1820 году, потому этих господ цеховиков, кстати, распустили, что они отчаянно стали заниматься криминалом в том числе.
Господа цеховики в Италии занимались криминалом вообще всегда, потому что…
Распустили их только в 1820-м.
Да, потому что, например, первый пример, который можно придумать, лично мне как специалисту по оружию в голову приходит, было такое семейство Каминаццо в Брешии, которые делали замечательные там замки, оружейные стволы, оружие огнестрельное вообще целиком в сборе. Вот там, где они работали, работали только они, потому что как только там появлялся кто-то еще, его почему-то находили где-нибудь в канаве через некоторое время.
И не совсем живого, наверное.
Да.
Ну вот. И, соответственно, третьего сословия, да, не существовало как такового, оно не сформировалось, там не было условий для формирования. То есть была прослойка знати, мы уже о ней упоминали, которой принадлежало до 90% всех сельскохозяйственных земель, и размеры землевладения доходили до 2000 гектаров. То есть это колоссальные были у людей территории.
Ну, по меркам Сицилии очень много.
Ну, они по любым меркам неплохие.
Нет, у нас где-нибудь там на Полтавщине, у каких-нибудь Воронцовых, там было немного побольше, размером с Бельгию.
Уже не у нас.
Да-да-да. В Российской империи в это время.
Российской империи. Основную массу населения составляли сельские жители, то есть это были безземельные крестьяне, это были арендаторы, батраки, юрнатери. Причем на Сицилии отменили крепостное право только в 1781 году. То есть это все были вчерашние крепостные, по сути, по своей в большинстве. Люди, которые жили, мягко говоря, не очень богато. И эксплуатация вот этих огромных земельных территорий, она происходила самыми превентивными методами. Главная ведь беда на Сицилии, что это ирригация. То есть проблема с водой, проблема с дорогами. Но при этом, даже при всем том, скажем так, не очень удачном использовании земли, в Европе именно сицилийские плантации цитрусовых, в том числе, они считались самыми доходными. То есть, как они ни старались плохо возделывать землю, все равно она была самая качественная в Европе, считалось. Государственная администрация сицилийская, она была исключительно слаба. Был момент в середине XIX века, когда на Сицилии было всего лишь порядка 200 служащих государственных.
Красота!
Да, на 2-3 миллиона человек. То есть, даже в полиции, по примеру, такой был знаменитый сыщик Видок, бывший, да, знаешь, бывший заключенный, который там бежал отовсюду, откуда только можно было бежать в свое время, и потом он создал французскую уголовную полицию. Так вот, на Сицилии тоже в полиции служили бывшие уголовники. Считалось, что если ты уголовник, то ты себе подобных будешь ловить гораздо лучше, и все будет хорошо. То есть, с одной стороны, это все приводило к тому, что была откровенно слабая власть, с другой стороны, это приводило к тому, что творился беспредел в некоторых формах. И, скажем так, все это порождало стихийные волнения, банды разбойников. То есть я тут даже фамилии нескольких бандитов нашел. Там такие были. Был знаменитый Романо, Кьевони, Катинелло, Тесталонго. Это такие ребята, которые грабили всех, кто попадется, жили в горной части острова. Вплоть они, причем перемещались не только по Сицилии, но и могли за пределы совершать гастроли. Вообще самым, так уж тоже забегая вперед, знаменитым именно бандитом, таким чистым уголовником на Сицилии был Сальваторе Джулиано. Может быть, ты о нем слышал.
Да, про Сальваторе Джулиано я слышал.
Да, он тоже там стряснулся с мафией не очень удачно для себя. Ну, в общем, традиция разбойников, она на Сицилии была очень богатая тоже. При этом вот эта многочисленная знать, эти сеньоры, бароны, они между собой жили тоже, мягко говоря, не очень дружно. То есть они, между ними было множество противоречий, как всегда, в феодальном обществе, да, то есть ты об этом сам рассказывал неоднократно, что такое феодализм и какой там клубок творится.
Ну, это, в первую очередь, отсутствие кадастровой описи земли, непонятно, вот эти вот 50 гектаров от 2000 – это уже твое или еще твое, или уже не твое, или уже можно поссориться.
Ну, как минимум попытаться поссориться, да. Или другой повод найти. То есть, с одной стороны, они воевали между собой, с другой стороны, они вот этих несчастных своих бывших крепостных постоянно, соответственно, третировали, и все это приводило к чему? К тому, что они имели при себе уже фактически частные армии. То есть частные эти армии, они кормились, понятно, за счет доходов с земли, за счет того, что бедное крестьянство, оно было абсолютно бесправным и платило буквально за все. Там был такой налог – фандака, то есть это были поборы, да? За выпечку хлеба заплати, за право быть почтальоном, за право того, что ты идешь там масло давить, сдавильный пресс плати. То есть все это фактически силой приходилось вымогать и, соответственно, охранять с помощью вот этих частных структур. Постепенно к концу XVIII – начала XIX века основная часть знати, она как-то разлюбила находиться именно у себя на территориях, и им захотелось резко городской жизни. Соответственно, куда им было двигаться? Только в сторону Палермо, потому что на Сиракузах там особенно ничего, а в Палермо вот вроде как жизнь, порт, все как бы хорошо. Землей должен был кто-то, соответственно, управлять. И так появился примерно к концу 18-го, началу 19 века и сформировался институт Габелотти, так называемых. Это были арендаторы земель знати, которые постоянно находились на конкретной территории, которые фактически осуществляли за ней текущий контроль, и формировались они первоначально из вот этой вот свиты сеньоров, которая была, это их бывшие надсмотрщики, охранники, ну и так далее. Габелотти – это производная от габелла, это аренда, то есть аренда, которая платится по твердой плате за единицу земли вне зависимости от урожайности. Такой вид аренды. Соответственно, их владения назывались масереми, то есть хутор, и вот они постоянно находились на территории этих земельных участков. Поскольку габелла не зависела никак от доходности земли, то габелотти, они фактически уподобились знаменитым римским откупщикам налоговым.
Мытарям.
Мытарям, да. То
есть самая гнусная сволочь, которая только в принципе могла быть, откупщики налогов.
Ты либо мытарь, либо апостол, да? То есть вот одно из двух.
Да.
Тоже второй вариант карьеры. Но они чем занимались, габелотти? То есть они сдавали землю в субаренду за изодольный так называемый колонат, знаешь прекрасно.
Да, но это еще древняя штука.
Да. Это назывался этот вид колоната на сицилийском. Я прошу прощения за мое произношение, метатерия кон карнаджи, то есть метатерия – это сама по себе арендная плата, субаренда, в виде какой-то доли от урожая, плюс обязательное количество каких-то съестных припасов тоже еще, которые надо было платить.
Оброк, то есть.
Да, оброк фактически. То есть это все приводило к чему? К тому, что население, основная масса еще больше нищала, соответственно, армии частные, которые уже собирались вокруг габелотти, тоже не простаивали без дела. То есть творился такой уже форменный беспредел. Был такой писатель Брайден, он написал как раз где-то в середине 19 века, он написал, что невозможно понять, как в стране, где земля рождает все необходимое даже без обработки, где столько расточают на роскошь, может существовать такое одичалое крестьянство, столь равнодушное, сносящее иго самого жестокого рабства. Я когда это прочитал, я сразу подумал про Россию почему-то, того же периода, примерно, ну вот один в один.
У нас где-то примерно в это время путешествия из Петербурга в Москву написали, слово в слово, вот, фактически.
Да, просто вот картина одинаковая совершенно. Но в 1812 году еще в Сицилийском королевстве приняли, как это ни удивительно, конституцию. И там, согласно этой конституции, были формально устранены все феодальные права и обязанности. Но на бумаге это все написали, вроде бы как, хотя на самом деле никто, естественно, эту конституцию не исполнял. Все это привело к тому, что начались полустихийные такие повстанческие движения на Сицилии уже среди отчаявшихся людей, и люди просто не понимали, вот вроде бы как по конституции мы все практически свободны, а за выпечку хлеба по-прежнему надо платить, значит, там за то, чтобы лавку открыть, все равно надо платить своему хозяину.
Феодализм отменили, а феодалов нет.
Феодалов нет, феодалы остались, их так просто не отменишь. Ну, естественно, когда это все началось, господа Бурбоны, они отреагировали самым логичным, кардинальным способом. Был издан декрет о легализации вот этих частных армий, которые существовали у арендаторов, у хозяев земли и у арендаторов. То есть то, что было де-факто, оно стало существовать де-юре. Соответственно, габелотти, которые уже существовали как такая, скажем так, прослойка населения, они уже легализовались. И с этого момента они, то есть примерно с 1810-х годов, они уже на себя берут благодаря вот этому декрету функцию, скажем так, власти, практически заменяют собой официальную власть на местах. Соответственно, они с одной стороны население эксплуатируют беспощадно, с другой стороны, они разрешают внутренние споры, начинают, поскольку они находятся на земле, где живет большая часть людей. С третьей стороны, они еще иногда защищают население от бандитов, которые прячутся в городах, ой, в горах, прошу прощения. И к этому времени как раз начался процесс отделения Габелотти от, скажем так, от их хозяев. То есть, вот есть конкретный кусок земли, на нем сидит конкретный человек. Неважно, кто официальный хозяин этой земли, хоть сменилось их 10, хоть 5, неважно. Вот сидит здесь Габелотти и его семья, и вот они как формально владеют этой землей, они ей будут владеть на тех же самых условиях. То есть, постепенно получилось так, что реальный механизм, скажем так, управления землей от рук знати стал переходить в руки тех людей, кто непосредственно занимался арендой земли.
Сельские буржуа, в общем.
Сельские буржуа.
Взяли верх.
Да. Соответственно, это все могло происходить с применением насилия, то есть какого-нибудь барона могли выстрелить, могли ему там что-нибудь поджечь, сломать иногда. Ну, зачем выгонять людей, которые уже давно хозяйствуют, у них все в порядке, у них все налажено, у них там свои уже есть вот официальные практически вооруженные силы небольшие. То есть вот с этого момента мы можем говорить, что потихоньку происходит процесс формирования вот этой самой ранней мафии, потому что это прослойка населения, они были и не преступники, и в то же время они были не, скажем так, абсолютно какие-то официальные представители власти. Это были люди, которые занимали промежуточную позицию, что на Сицилии получило очень широкое распространение благодаря тому, что к власти относились официально и крайне, как мы уже говорили, негативно. А эти ребята вроде как и плохие, но они свои, и здесь рядышком. Постепенно среди Габелотти начинается процесс не только использования земли, но и расширения. То есть тут сложно сказать, когда это началось, и, наверное, это тоже был процесс очень растянутый во времени, но на Сицилии есть и соляные копи. Мы прекрасно знаем, там есть серные копи, то есть там есть какие-никакие рынки, там довольно-таки сильно развито скотоводство. То есть эти ребята стали подминать под себя и эти сферы деятельности, так потихоньку. Соответственно, к ним стали присоединяться, разумеется, входить в сферу их влияния различные мошенники, к ним стали присоединяться гонщики скота, те
гуртовщики.
Самые…
Что? Гуртовщики.
Гуртовщики, те самые цеховики, кто-то из крестьян. По большому счету, вот в тех крайне неудачных условиях, в которых находилась Сицилия, возможность вступить в среду вот этих Габелотти, она стала таким социальным лифтом, по сути, по своей. То есть, благодаря этому можно хоть как-то подняться вверх, и если повезет, то самому когда-нибудь стать, может быть, где-то в этой прослойке тоже каким-нибудь арендатором и так далее, то есть занять эту позицию. Соответственно, начался и обратный процесс. То есть, из этой среды тоже стали выходить люди, которые при этом, при всем получали образование уже в XIX веке, становились священниками, юристами, врачами, и, соответственно, многие из вот этих людей умственного труда, из интеллигенции, назовем ее так, они тоже, соответственно, привлекались к деятельности Габелотти. И вот здесь мы подходим к такой определенной временной точке, когда мы можем примерно, очень примерно очертить дату или временной промежуток, когда мафия, скажем так, стала уже таким явлением очень распространенным, и когда мы можем с уверенностью говорить, что она есть. Я сейчас зачитаю два документа, из которых это станет ясно. В 1838 году прокурор обеих Сицилий в судебном округе Трапани Пьетро Улоа составил донесение. Оно выглядит примерно следующим образом, я процитирую. «Во многих сельских местностях существуют братства, своего рода секты, именующие себя партиями, но им неведомы никакие собрания, ничто не связывает их, кроме одного, в зависимости от главаря. Это либо землевладелец, либо видный священник. У них есть общая касса, средства которой используют для того, чтобы добиться снятия какого-либо чиновника, или же для подкупа его, или защиты, а то и для обвинения человека невиновного. Между крестьянством и преступным миром возникло своего рода соглашение. Стоит совершиться кражей, как тотчас появляются посредники и предлагают мировую за соответствующую мзду вернуть украденное. Ну, примерно то, что мы сейчас и обсуждали. И вот это сообщение, оно датировано, как я сказал, 1838 годом, оно подтверждается еще одним документом, книгой такого замечательного человека, мэра Палермо, Никола Туризи Колонна, или Колонна, не знаю, как правильно ставить ударение, тоже он жил в XIX веке. Он написал книгу «Общественная безопасность на Сицилии». В ней говорилось: «На Сицилии имеется воровская секта, подчинившая себе весь остров. Эта секта покровительствует всем, кто живет в сельской местности, от арендаторов до пастухов. Она помогает торговцам и получает поддержку от них. Полиции секта не боится, или почти не боится, потому что члены секты уверены, им не составит труда ускользнуть от любого преследования. Суды секту также не пугают, она гордится тем, что доказательств для суда в достаточном количестве, как правило, не находится, потому что секта умеет убеждать свидетелей». Колонна написал эту книжку в 1864 году, и из этой книги следует, что секта функционирует уже около 20 лет. То есть, если мы сделаем отскок назад к донесению господина Улоа, то мы примерно и получим вот эти 1830-е годы, когда мы можем говорить о том, что вот в этот промежуток времени мафия, которую здесь называют сектой или партией…
Это же одно и то же, секта и партия, часть чего-то.
Часть чего-то, да. То есть, мы потом, когда будем говорить о наименовании происхождения слова «мафия», то нужно понимать, что процесс уже вовсю шел, а именно, скажем так, название у него устоявшегося еще не было, вот как раз вот в соотношении названия и явления. То есть где-то 1820-1840-е годы – это процесс окончательного формирования мафии как организма, накопления ее первоначального капитала и постепенного ее расширения, выхода за пределы именно вот этих арендных отношений. Между тем, если мы вернемся на материковую Италию, то там, как ты помнишь, был такой мучительный процесс ресерджимента.
Ресерджимента, да, воссоединение.
Да, то есть там тоже было много чего, там и в 848 году они с Австрией воевали вроде бы как, да, потом там в Папской области было восстание, соответственно, затем господин Гарибальди со своими краснорубашечниками высадился на Сицилии, они там взяли Палермо, тоже это случилось, кстати, при помощи в том числе крестьянского восстания, которое там фигурировало, затем захватил Гарибальди Неаполь, и Бурбоны окончательно пали. Процесс этот завершился в 1870 году, когда уже присоединили Рим. Но, соответственно, даже без присоединения Рима это уже было фактически единое государство. То есть Рим формально не принадлежал единой стране. И когда это произошло, вот этот вот антагонизм между севером и югом, он стал совершенно очевиден. То есть, если мы возьмем, мы уже говорили, север, промышленно развитый, еще, по-моему, в XIII веке там во Флоренции отменили крепостное право. Насколько я помню,
в 12-м. Там где в 12-м, где в 13-м, да, в разных есть, местах, но очень рано.
Очень
они
рано.
Там, в общем, даже не успели покрепостничать там души.
Они не поняли, что это такое.
Ну, там где-то с 5 века отношение колоната в Северной Италии, ну, скажем так, Рим и севернее, они, конечно, вышли на очень большие обороты, ну, прямо вот на волне развала Римской империи и острого кризиса рабовладения. К 5 веку колонат уже был полностью господствующей системой.
Там же еще римский кадастр земельный, да,
сохранился? Конечно, конечно. Да. Из-за этого было все просто удобнее, элементарно. А прямо с колоната произрастает крепостное право. Оно там оформлялось, а потом вдруг, когда все уже решили, что вот пора всех закрепостить, оказалось, что конкретно на севере Италии из-за очень выгодного ее расположения со всех сторон, оно просто уже не нужно, невыгодно, нужна масса свободных рук мобильных, а поэтому крепосты тут прямо вредны. И все, там крепостное право стали отменять в одном за другом регионах.
А может быть, если бы не отменили, то и понравилось бы?
Вряд ли, потому что огромное уже по тем временам, ну, условно, назовём её промышленностью, там мануфактуры открываются массово, и там нужно очень большое количество свободных рабочих рук. И поэтому там начинается уже формирование, строго говоря, ранних капиталистических отношений, а там крепостное право прямо вредно.
Ну, ты только что сказал про развитую промышленность, да, то есть как только страна объединилась, вот этот южный вопрос, он стал крайне остро, потому что, с одной стороны, север, в котором все хорошо, и, соответственно, юг, в котором все крайне плохо. Соответственно, у них там произошла отмена внутренних таможенных пошлин, они там налоги упорядочили, с валютой как-то более-менее разобрались, то есть северная часть Италии, она стала еще лучше и лучше расти, увеличиваться промышленное производство, и вместе с тем юг страны, то есть если мы сейчас говорим, да, территорию от Неаполя и до Сицилии, даже та не очень качественная, не очень многочисленная промышленность, она стала совершенно малоконкурентной. Еще в 1859 году были отменены ввозные пошлины на промышленные товары, в основном на английские. И север, он еще как-то устоял от этого. А юг, экономика Сицилии к 1870 годам, она просела на 80%. То есть там просто случился какой-то кошмар. Соответственно, произошла тоже очень странная ситуация. С одной стороны, доминирование севера очень сильное, которое сохранилось даже после того, как отменили вот эти повышенные тарифы, там, по-моему, в 80-х годах 19 века. С другой стороны, наиболее знатная прослойка сеньоров на Сицилии, то есть экстремально крупные землевладельцы, они стали еще богаче, поскольку огромное количество населения, и в том числе тех землевладельцев, которые были не настолько сильны, она просто-напросто разорилась. То есть процесс землевладения очень сильно еще усилился.
И то есть все больше и больше латифундий стали делать.
Да, и уже 2000 тоже стали не предел гектаров. То есть эта ситуация сохранялась примерно до середины же 20 века. У них вот примерно в таком виде все это было. Соответственно, чиновники теперь присылались не только там откуда-то из Неаполя, они вообще присылались в качестве такой ссылки, как у нас на Кавказ. В свое время ссылали, да, людей,
чтобы посмотреть. За невосторженный образ мыслей.
Да, за то, что неправильные стихи там какие-нибудь сочиняются и так далее. То есть, соответственно, и здесь чиновники прислали с севера. Мало того, что они с севера прислались, так они же еще и говорили на непонятном языке, на общеитальянском. И вот вроде бы, как страна объявила тоже, объединенная Италия, что она стремится там к демократии, там все, но, допустим, избирательные права на Сицилии имели только 2% населения, проходили по избирательному цензу на 2 миллиона человек. То есть фактически
это вот те самые землевладельцы избирателями и являлись.
И же с ними, да. Да. Соответственно, в лучшую сторону не поменялось ничего, богатые стали еще богаче, бедные еще беднее, и даже те самые, которые существовали, частные армии, назовем их так, или отряды, которые были при Габилотти и при землевладельцах, назывались эти ребята брави, кстати,
забыл сказать. Храбрые, значит.
Храбрые, отважные, да, смельчаки. То есть их никуда, они тоже не пропали, они точно так же остались абсолютно легализованными. То есть здесь ничего не поменялось. Все это привело к тому, что почти сразу после объединения страны произошел в Палермо бунт, который был назван 7,5. Поскольку он длился там чуть больше недели, его в результате подавили. Бунтовали там все, начиная от бывших гарибальдийцев, сторонников бурбонов, вот этих самых нищих, которые существовали в Палермо, заканчивая некоторыми, в том числе и товарищами из мафии, назовем его уже так. Все это привело к тому, что на остров вели войска. Командовал ими такой генерал Кардона, и бунт был подавлен. Но при этом, при всем, там на протяжении многих лет еще вспыхивали различные беспорядки. Был такой известный итальянский тоже ученый Гвидо Дорса. Он как раз был меридионалистом, то есть он изучал южный вопрос. Он написал: «В результате компромисса между Савойской монархией и господствующими классами Южной Италии были сразу же заключены основы того политического институционального устройства, которое с течением времени получило наименование Южного вопроса. Сельский плебс, который, сам не зная того, стал жертвой этого компромисса, в соответствии с традициями реагировал на это тем единственно доступным и привычным ему способом, который именуется бандитизмом. Чтобы обуздать плебс, потребовалось 120 тысяч солдат, 1000 расстрелянных, 2500 убитых на поле боя, 2800 сосланных на каторгу». То есть все было плохо, стало еще хуже. К 1875 году префект Палермо Сараньи написал такое донесение. Он уже употребляет слово «мафия». «Мафия – это обширная организация, которая расползлась по всему социальному организму, играя на противоположных чувствах, угрожая, покровительствуя и пытаясь подменить законную власть собою. Она обладает большей силой, чем правительство и закон». То есть здесь мы уже видим, что мафия фактически на вот этих вот противоречиях, которые существовали в обществе, она стала иметь все больше и большее влияние. И уже с этого момента, скажем так, начинается, во-первых, миграция стремительно из Сицилии, в основном с Южной Италии, Сицилии в том числе, в основном в Америку, что и привело, кстати, к тому, что эти традиции перенеслись на благодатную американскую почву. С другой стороны, мафия, она одновременно с этим постепенно начинает, скажем так, вторгаться в область политики. Они, как я уже сказал, представители мафиозных групп, они всегда стремились к тому, чтобы овладеть именно политической составляющей на местах. И был такой термин «друзья друзей». То есть вот есть люди чести, друзья, а есть все, кто вокруг них и, так сказать, им помогают. Это и политики, и свои судьи, и свои полицейские и так далее. То есть в данном случае, с учетом вот всей вот этой страшной ситуации, которая происходила, мафия, она осталась единственной структурой, которая заполняла собой этот вакуум власти. По сути, они были, с одной стороны, очень плотно интегрированы в общество, они были его частью, в то же время они это самое общество беспощадно эксплуатировали. И если мы подведем итог сказанному, то здесь очень будут уместны слова такого товарища Эда Рейда. Я вижу, что не цитирую просто всех.
Это благородно, нам нравятся цитаты.
Ну, чтобы можно было понять, да, откуда делаются какие-то выводы или какая-то информация. Вот такой был Эд Рейд, исследователь. Он сказал: «Мафия стала системой захваченного насильственным путем посредничества между трудом и собственностью». Да? То есть, если мы говорим об экономической составляющей мафии, то, вот, на мой взгляд, очень точное выражение. То есть, что такое мафия как процесс? И получается, что как раз с середины 19 века, с 30-х годов по середину 19 века, мафия, она оформилась как такой более-менее серьезный устоявшийся организм. При этом сама мафия, как я уже сказал, так себя не называла, и когда у нас позволит время, да, мы сможем поговорить о том, как это слово появилось, что оно может значить и чем мафия отличается от Казаностра.
Очень интересно.
Это, кстати, большое заблуждение, когда кто-то… Есть такие мнения, что и мафия, и Казаностра
– это одно и то же.
Не совсем, не совсем.
Казаностра всем очень нравится, в том числе и мне.
Да.
Потому что это точный синоним слова «республика».
Да, наше дело,
да.
Общее дело.
Соответственно, у нас, например, под боком есть государство, которое очень долго называлось Коза Ностра, а именно Польша. Потому что Речь Посполитая – это же тоже общее дело, республика, то есть Коза Ностра, отлично, по-моему.
Ну, почему бы нет?
Ну, с другой стороны, там, если посмотреть на образование Речи Посполитой в прямом смысле слова, то есть парное государство двух наций – Литвы и Польши, там землевладельцы вели себя приблизительно так же, а местами и не приблизительно, просто симметрично.
А иногда и хуже.
Ну, я не про хуже и не про лучше, не про качественную оценку, а про сам стиль Потому что вот они вот вели себя также на очень схожих основаниях. Там то же самое крупное латифундистское магнатское землевладение, то же самое масса разоряющегося, с одной стороны, мелкого шляхетства, которое является землевладельцами, с другой стороны, гигантское количество закрепощенных крестьян. Причем там крепостное право было гораздо хуже, чем даже в России. Раньше хуже, ну, может быть, кому-то лучше, ну, по крайней мере.
Кому-то точно лучше, да,
всё-таки. Поплотнее гораздо. И да, там вот очень похоже все. И название, смотри-ка, какое схожее образовалось.
Может, не случайно, кстати. Вообще, конечно, мы сейчас вот так пробежались по этой теме. Я думаю, что если мы будем говорить когда-нибудь в дальнейшем, да, об этом замечательном явлении, то мы поговорим, разумеется, и о не только о том, когда появился этот термин, надо же будет еще обсудить ритуалы в обязательном порядке, вот эти сожжения образков, прокалывание пальцев кровью, там, замечательные там, вкладывания всяких предметов в руки убитых и прочее, и прочее. Надо будет поговорить о структуре, потому что есть несколько градаций структуры мафии, и по поводу этого тоже есть масса заблуждений или, скажем так, непониманий того, как она была организована раньше и как она может быть организована сейчас. Соответственно, вот лично меня еще очень интересует такая замечательная тема, как мафия в искусстве, то, с чего мы с тобой, да, начали, потому что количество фильмов и книг, и художественных в том числе, оно просто громадное, есть великолепные, а есть и очень плохие, и можно проследить, как образ мафии формировался и изменялся с течением времени в искусстве. В том числе ведь произошел обратный процесс, как ты знаешь, да, то есть если фильм «Крестный отец», он был, скажем так, заимствованием, да, из, попытались показать, какая мафия на самом деле, то потом очень многие главари мафиозных группировок, они, наоборот, старались подражать уже тому, что они увидели в «Крестном отце».
Им очень понравилось.
Ну, это же красиво, костюмы, да. Там…
Марлон Брандо.
Слова красивые, да. Там, да, можно там скулы там выпячивать и так далее. Там был такой Лучано Леджо, это глава клана Корлеонези в 70-е годы, вот он прямо любил копировать Марлона Брандо в «Крестном отце», особенно когда его судили. То есть вот он, у него был он слаб вот в этом плане, очень, очень любил это. Ну и, соответственно, ведь кроме мафии ведь есть, как мы и сказали, Камора, есть Ндрангета, есть другие. И если говорить о них, то, скажем так, в уголовном плане, в плане именно преступном, вот эти ребята во многом даже посерьезнее, потому что они работали в основном по профилю. Это наркотики, грабежи, вымогательства и так далее. И благодаря в том числе тому, что мафия вот так вот она, скажем так, заняла все информационное поле, на них долгое время не обращали внимания. Соответственно, и о них тоже можно пообщаться.
Обязательно нужно.
Сейчас, знаешь, такой есть Роберто Савиано.
Есть.
Товарищ очень известный в Италии. Кучу фильмов сняли по его книгам, соответственно, там сериалы «Камора», «Гамора», «Три ноля», ну и так далее. То есть вот этот человек, который, я насколько могу судить, родился в том же самом Неаполе, и он, скажем так, осветил жизнь «Камора» изнутри, ну и «Ндрангеты» тоже. То есть вот очень много у него есть информации интересной в его книгах. В том числе.
Интересно. Мне вот все это крайне близко, потому что вот просто сразу видно, что организованная преступность, как это последний инстат дяденьку звали?
Так, ты имеешь в виду Эда Рейда?
Эда Рейда, да, точно, совершенно. Вот правильно, очень тонко замечено, и хорошо, что эта цитата была в самом конце, потому что просто сразу видно, что организованная преступность в современном ее исполнении – это прямой процесс формирования буржуазного общества. Конечно. Они идут синхронно, потому что вот мы видим разложение феодального общества, образование буржуазного общества, ну, конечно, со своей спецификой сицилийской, как и на любой другой территории есть всегда свой флёр национальный и территориальный, вот там сразу возникает посредник между трудом и собственностью. Это очень тонкое замечание.
Так у нас ведь в 90-е годы было абсолютно то же самое. Ты прекрасно это помнишь время, я тоже его хорошо, великолепно помню. У нас ведь, по большому счету, откуда возникли все современные основные капиталы, в том числе благодаря…
Ну, сращиванию, конечно же, да, с конкретно криминальными, конечно, общаками.
Конечно.
А у кого еще были наличные, вот просто конкретно, конечно, сейчас там два чемодана, чтобы нужно было быстро купить завод. Ну, хорошо, завод, сейчас мы понимаем, что он стоил какой-нибудь… Большой оборонный завод, который купили за 5 миллионов долларов, это просто копейки. Ну, а где бы ты взял в 92-м году 5 миллионов долларов? Найдите такой вопрос. Копейки, да, вот это вот сразу.
То есть, поскольку не было легальных способов формирования буржуазной прослойки, использовались нелегальные, что на Сицилии в 19 веке, что у нас в 90-е годы прошлого.
Да, процессы исключительно схожи. И, повторюсь, абсолютно показательные. Это моя любимая цитата из Виктора Пелевина «Поколение П». Ну, говорит, если ты разбираешься в рыночной экономике, то должен знать, что в абсолютно свободном рынке всегда есть ограничители этой свободы. Вот это наш ограничитель. Короче, наша крыша. Знакомься, Вовчик Малой.
Кстати, тоже вот есть такой момент. У нас ведь в чем разница, да, в менталитете нашей преступности, да, и итальянской, сицилийской. То есть, если наша преступность, её верхушка, которая существовала очень активно, это, то есть, воры в законе, да, они, скажем так, это, скажем так, преступность такого нарочито, такого какого-то дворового там образца, да, такого хулиганского типа, хотя и среди них тоже были люди исключительно образованные и ведшие себя соответствующим образом, мафия, она всегда подчеркивала свою аристократичность. То есть у нас понятно, что после революции сформировался этот институт, и он, соответственно, в других условиях, поскольку мафия формировалась в условиях феодального общества, то они всегда именно себя позиционировали как такая элитарная группа, которая находится в обществе, вне его и над ним одновременно.
Да, да, конечно, сразу видно, потому что у нас же обязательно… некоторым образом, оно не то чтобы даже не аристократическое, а наоборот, оно предельно…
Близко к народу.
Да, вот так вот.
Широким массам.
Так точно, так точно.
Назовём это так, да.
Да, и даже более того, нарочито оно как бы дистанцируется в сторону некого маргинализированного поведения, потому что все, значит, в этих партаках. Разговор такой довольно специфический, там не обязательно матерный, далеко совершенно, даже, скорее всего, они матерными выражениями
не, матерный, да,
он… не пользуются. Но там свой жаргон, который вот предельно такой далекий от образованщины, а мафиози же они совершенно с другой стороны,
конечно,
диаметрально.
Они же почти аристократы.
А некоторые просто, видимо.
А некоторые просто аристократы, а еще священнослужители.
Потому что Корлеоне – это же конкретно потомки феодалов.
Ну, это же замечательный город, этот Корлеоне, который существует, получается, середина Сицилии, ближе к северо-западу.
Угу.
Тоже ведь он безумно древний.
Конечно.
Он же там, по-моему, тоже века, по-моему, с 13 или с 12 существует.
Ну, вот там поселения, если не ошибаюсь, вообще были уже в греческое время. А, собственно, средневековый город, да, это, по-моему, 13 век, а может быть, 12, не помню сейчас.
Я причем смотрел его фотографии этого города тоже вот на картах. Такой очень интересный живописный городишко. И не скажешь, что там в свое время отчаянно стреляли, и, соответственно, там как раз такие вот звери мафии, они все оттуда. Хотя действительно именно Корлеоне, он породил ту, скажем так, группировку, которая пришла к власти в мафии с конца 70-х годов, и которая на самом деле фактически мафию в ее классическом варианте подвела под монастырь. То есть это…
Борзотой своей.
Да, это Леджа, Рина, Провенцано, ну и так далее. Вот эти вот все товарищи, они в конечном итоге мафию подрезали, сами того не желая.
Очень интересно. Будем продолжать. Спасибо. Следите за похождениями заморских криминальных авторитетов.
Настоящих Корлеоне.
Так точно. На сегодня все. Всем пока.